Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сы, и вся исполняя сокровище благих, и жизни подателю. Приди, вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Господи, благослови. Бленда с объектива лучше снять. Так лучше получается. Да.
Давай, да. Ольга спрашивает, как причащаться, если не любишь зятя, осуждаешь, ругаешь, обличаешь за алкоголь? Угу.
Самое главное – это неправильное понимание. Многие понимают причастие как награду за свое хорошее поведение. Причастие – это не награда. Мы никогда не будем достойны причастия, сколько бы мы ни старались. Потому что наше ничтожество всегда превозмогает наше добродетель. Мы причащаемся, приходим к причастию как к лекарству от нашей болезни, от всех наших гадостей. Поэтому мы и причащаемся. И Господь именно вот в этом смысле пришел на землю. Он понимал, что Он придет вот в самую нечистоту людскую. И Он сознательно шел на это. Он заходил к пьяницам, к прелюбодеям, к мытарям, к грешникам. Не гнушался никем. Это Его суть. Перестаньте относиться к причастию как к награде за свое поведение. Вот хорошо, неделю себя вел, тебе конфетку дали. Мы пытаемся себя хорошо вести. Но я не знаю, это, наверное, только безумный человек может однозначно сказать, когда он говорит, я хочу исправиться, если ему задашь на встрече вопрос, а ты можешь исправиться? Только безумец может сказать сразу, да, я вот в следующую неделю я уже буду другой. Наверное, это человек, не имеющий опыта плача, не имеющий опыта вот борьбы с собой. Святые отцы проводили святую жизнь и в конце плакали. Иосиф Исихаст перед смертью опять усугубил свой плач. Его сотаинник, друг, отец Арсений говорит, Иосиф, да ты всю жизнь плакал, что ж ты сейчас еще плачешь? И отец Иосиф говорит, я много потрудился ради Христа и Божьей Матери. Но кто его знает, может быть, это была гордость там присутствовала, все равно какая-то тонкая корысть моя. Поэтому я лучше еще поплачу, потому что я вижу в себе много несовершенств. Мы потому и идем причащаться. Мне кажется, даже причастие больше оскверняют вот эти достойные, чем недостойные. Фарисей сильнее оскорбляет причастие, чем мытарь. Мытарь, Боже, милостив будь мне грешному. А фарисей, благодарю Тебя, Господи, за то, что я не как вот эти вот прочие человецы. Я все исполняю, у меня все нормально. Избави Бог нас от такого состояния. Мы поэтому и плачем перед причастием, потому что понимаем, что мы сейчас оскорбляем величие Божие своей грязью, своей вонью. Поэтому и плачем.
Александра, мы воцерковленные, венчанные, но муж бросил меня с детем. Развелись в ЗАГСе. Не живем уже 2 года. У него новая семья. Могу ли я повторно выйти замуж и венчаться? Я еще молодая, 25 лет.
Но если это муж бросил, то, конечно, вы идете к архиерею, если у вас уже есть партия. Только теперь не спешите. Вот уже тот, кто обжигался, на молоко дует, говорят. Тоже когда-то он вам обещал, что умрете в один день, доживете до старости, умрете в один день. А оказалось, что молодую вас еще молодую, красивую, с детьми бросил. Что же было бы, если бы вы заболели там, или состарились, или стали уже не такой красивой? Поэтому, имея горький опыт, вы теперь давайте взвешивайте, будьте осторожны. И действительно, если вот время и опыт покажут, что Бог дал вам другого человека, который не предаст вас и будет любить и ваших детей, потому что они все-таки не родные вам будут. Тогда, если вы все взвесили, можно пойти к архиерею, и архиерей может дать благословение на второй брак. Он рассматривает все причины, видит их объективными и дает разрешение.
Оксана, Ростов-на-Дону. Теплохладность или холодность – это состояние неверия?
Эта теплохладность, она без вдохновения. А без вдохновения те, кто переосторожны. Есть такая беда в церкви, есть кто-то неосторожен и живет бесшабашно, и портит себе жизнь и окружающим. А кто-то переосторожен. Сейчас столько много говорят в духовном пространстве о прелести, что для некоторых это как параличом каким-то стало. Шаг влево, шаг вправо, прелесть. И они боятся уже ошибиться, сделать что-то неправильное. И как тот лукавый и ленивый раб, который закопал таланты, которые ему Господь дал, и потом сказал: «На, возьми твое, я знаю, что ты человек строгий, собираешь там, где не сеешь, и поэтому я испугался, как бы не расточить твое, и закопал твои эти таланты, и вот я тебе их возвращаю». И помните, как Господь очень строго его наказывает. Не просто наказывает, говорит: «Бросьте его во тьму кромешную, а его таланты отдайте другому». Вот эта переосторожность лишает нас духовного творчества, лишает нас духовной жизни, и в связи с этим мы не имеем радости от духовной жизни. Какое-то постоянное уныние, постоянный испуг какой-то у нас присутствует в духовной жизни, чтобы сделать что-то не так. Если это еще происходит от того, что мы начинаем переживать Бога как какого-то судью, который вот так хочет нас покарать. Я думаю, даже это оскорбление Бога. Бога, который любовь и который долготерпение. И вот это, смысл этого слова «долготерпение» каждому из нас можно применить, согласитесь. Но сколько мы грешим. И опять туда же, опять туда же. Поэтому Бог несправедлив. Бог долготерпелив. Если бы Он был справедлив, мы бы сейчас не здесь сидели, а все бы в аду находились, если бы Он по справедливости, по земной нас судил. Поэтому вот это вот постоянно люди, которые видят в Боге вот такого судью, строгого, жестокого, они, во-первых, оскверняют Бога, Бога, который любовь, а во-вторых, их духовная жизнь начинает протекать вот в этих судорогах духовных. Они постоянно всего боятся. И они поэтому от православия не получают радости. Они пришли в православие, чтобы получить радость, а здесь они стали еще хуже, еще мрачнее. Их вот это нагрузило, вот эта проблема. У меня много грехов, Бог меня все не простит. Ищите в православии то, что дает вам радость. Этой радости вы не только сами будете нести по жизни, вы этой радостью с близкими будете делиться. Вы эту радость из церкви принесете домой вашим близким, которые не ходят в храм. Вы принесете им не осуждение, не брюзжание в их сторону. Я вот сегодня отстоял литургию, а ты тут спал до 10. Вот ваша радость вот, лишит вас вот этих вот, даже спал он, не спал, что он там делал? Хоть полночи возле компьютера сидел. Настоящая радость затмевает все плохое и видит только хорошее. Не может быть христианин мрачным, злым, сердитым. Это значит, что-то с духовной жизнью неправильно. Посмотрите, апостол говорит какие слова. «Всегда радуйтесь и непрестанно молитесь». А можно перефразировать. «Всегда молитесь, и поэтому будете радостными».
Ольга, Москва. Когда тебя спрашивают, как стать такой же светлой, как ты, я стесняюсь и не знаю, что ответить. Говорю, жить духовной жизнью. Но, наверное, это не всем понятно. Люблю Бога и тянусь к свету. Хочу быть всегда на службах, в храме. Люблю помогать, без дела не сидеть. Люблю людей, особенно детей. И вас, отец Сергий, матушка Ксения, очень полюбила.
Так неожиданно. Да.
Как Оль... стать Ольга? Такой же светлой?
Ольга, что ли?
Как ты, да. Ольга, Москва.
Угу. Чувствуешь, мы уже тоже, я начинаю любить Ольгу, да? Что-то у нас стало происходить, да?
Прям как-то тут так.
То, что ты стесняешься, Оля, это хорошо, что ты стесняешься. Лишь бы это стеснение не доходило до каких-то патологий, когда человек совершенно перепуганный, боится. А стеснение в меру – это хорошо, это благородно, это культурно. Поэтому стеснение заставляет нас подбирать слова, меру эмоций, стеснение. Это хорошее качество, если оно здоровое. Поэтому стесняешься, но видишь, ты все-таки чем-то поделилась. Все ты приносишь, все свой свет ты приносишь из храма. Правда? В человеке в самом по себе нет света. Свет – это Бог есть свет. И когда мы соприкасаемся с Богом, мы соприкасаемся со светом. И отчасти этот свет несем в себе. И тогда этот свет во тьме светит. Во тьме греха этого мира, злобы этого мира. Как Господь своим ученикам говорит, светите этому миру. Когда зажигают светильник, его не ставят под кровать, его ставят повыше, чтобы светил всем. Так и христиане. Не только сами освещаются, еще других освещают. Оля, спасибо тебе.
Да. Елена, Москва. После просмотра фильма «Где ты, Адам?» у меня произошла некая перезагрузка сознания. И, глядя на труды дохиарских монахов, я подумала, может, так и надо, несмотря ни на какие болезни, до последнего вздоха трудиться – и не заботиться о своем здоровье. У меня такое ощущение, что им всем хочется поскорее в рай, к любимой Богородице, ради которой они трудятся, и чем быстрее закончится эта жизнь, тем лучше. Может, я что-то не так поняла, но вывод сложился такой.
Да все мы хотим Богородицы. Надо, понимаете, нужно иметь рассуждение, которое из опыта вашей жизни, что есть мера ваших трудов, за которой начинается надрыв. Почему дохиарские монахи чрезмерно подвязаются? Вы знаете, вот эта атмосфера дохиара, она складывалась не один год. Эта семья дохиара, она складывалась много-много лет. Если уж сам старец, покойный отец Григорий, но просто какой-то железный человек, и то он сам про себя говорил, я без братьев бы не смог, я бы сломался. Вот мы как-то вот, наш коллектив, как единый организм, друг друга поддерживает даже не словом, а вот мы в одном духе, и это позволяет нам делать сверхъестественные вещи. У них это было. Вы не можете вот буквально на них равняться, чтобы не получить надрыв и потом вообще не остановиться. Но стремиться, конечно, к превозможению себя должно. просто с рассуждением. Некоторые без рассуждения лет 5 подвязаются, а потом 25 лет подвязаются те, кто за ними ухаживает. Он надорвал здоровье, и потом, вот, здрасте, примите меня, подвижника. Это, понимаете, там особая духовная атмосфера была, и особая атмосфера молитвы, которая делала вот эти сверхъестественные вещи. Буквально у вас может не получиться, будьте осторожны. Но стремление к превозможению, да, действительно, имейте опыт. Иногда кажется, что нет уже сил исполнить правила, а ты мягонько, легонько начал делать, и оказывается, раз и силы вернулись, и все пошло. И вы уже в следующий раз имеете опыт, такой хороший, благой опыт, что можно превозмочь себя и сделать больше. Но этого больше тоже мера есть.
Ангелина, история из жизни. Монахиня, 41 год. Молодость и здоровье оставила в монастыре. Теперь благословили обратно в мир, без содержания. Дома мама пенсионерка, средств на существование почти нет. И другие монастыри ее не принимают. Где же любовь к Богу? Где любовь к ближнему? Чем такие монастыри отличаются от обычных вахт с общежитием? Просто скажите, почему такое происходит?
Ну, я думаю, сейчас мне было бы безответственно, не зная ситуации, вот сейчас прямо так навскидку вторгаться, и я же не знаю ее ситуации, я не был в этом монастыре. Вот, кстати, вот пример сейчас всем христианам, кто меня слышит, будьте осторожны в слове. Будьте ответственны за свое слово. У нас на днях тут прямо анекдотическая ситуация была. Человек приходит и говорит, все, я все понял, все сходится. Мы говорим, что такое? Я точно узнал теперь все, я знаю. Путин прививку не сделал. Мы говорим... Тебя что, туда пустили, когда Путину прививку делали? Тебя туда пустили, что ли? Откуда ты это взял? Сделал он или не сделал? В интернете сказали. Ну, в интернете сказали, что Вторую мировую войну не мы выиграли, правда же? Эти западные балаболы, они уже что только про нас не говорят. Ну, какую гадость только про нас не говорят. Неужели можно вот так... доверяться вот так слепо, доверяться первой попавшейся информации. Ну, надо немножко взвешивать. Надо немножко, ну, быть ответственным в слове. Это ладно, вы доверились, а вы понесли дальше эту информацию. А если она не подтвердилась? И что вы тогда на суде Божьем скажете, если вы оклеветали человека, еще, например, оклеветали очень серьезно? Я как-то вам уже рассказывал, у меня однажды пришла на исповедь молодая девушка и говорит, простите меня, я про вас столько гадостей говорила. Я говорю, да я вас вроде первый раз вижу. Она говорит, и я вас первый раз вижу. Но я, говорит, слушала, что про вас говорят, и повторяла. А сейчас я посмотрела на вас, и что-то мне стало стыдно. Люди перестали нести ответственность за свое слово. А почему? Потому что никто не спрашивает за слово. В современном мире можно безнаказанно, говорить, что хочешь, и никто тебя не спросит. А знаете, было такое правило. Если ты не доказал вину в сторону человека, то ты несешь то наказание, которого он достоин, якобы по твоему слову. Ты должен его понести. Поэтому будьте осторожны. Я не знаю, вот сейчас очень сложно ответить на этот вопрос. Вот сейчас послушай эту монахиню и послушай игуменю, да? Первую будешь сидеть, слушать, плакать. Вторую будешь сидеть, слушать, плакать. Когда первую будешь слушать, будешь говорить, какая игуменя, откуда она так, как ее только земля носит. Игуменья будешь слушать и будешь думать, ну откуда такая в монастырь попала? Поэтому я боюсь и монахиню осудить, я не знаю ситуацию. И игуменью боюсь осудить, я тоже не знаю. Но действительно, бывают разные случаи. Бывает неправильное поведение начальствующих. Правда, это и есть, это присутствует. Бывает неправильное поведение послушников. И это есть, и это тоже присутствует. Я думаю, что я на этот вопрос ответил. А лично пусть позвонит, я поговорю с ней.
Ольга из Москвы, та же. Раньше вставала ночью...
Которая в нас влюбилась?
Да. Раньше вставала ночью на правила Иисусовой. Не по будильнику, а как проснусь. Но муж заподозрил неладное. Стал спрашивать, куда я по ночам стою. Стала заводить будильник на 1,5 часа раньше, чем надо вставать утром. Но времени все равно не хватает на все правила. Сокращать правила не хочется. Что делать, батюшка? Сказать мужу не вариант.
Ой. Вы скажите мужу, что вот у меня искушения какие-то, любовь моя стала к тебе притупляться, и уже не так хочется, как раньше, угодить тебе, и все. Я решила поднять подвиг ночью, по часу молиться, чтобы мне вернулось вот то первое состояние любви, с которым я тебя встретила. Да. Чтобы мне просто хотелось тебе непрестанно улыбаться, угождать тебе, просто бегать вокруг тебя, ворковать. И поэтому я встаю ночью, чтобы вот Бог мне помог. А я точно знаю, что Бог поможет. Мне говорили отец Сергий с матушкой Ксенией, мои любимые. Ну, как-то найдите слова, как своего мужа. Вот когда вам надо сапоги новые купить, вы же находите слова, как его облапошить. Ну и здесь как-то найдите такой подход. Скажите... Я же с утра не хуже становлюсь, а лучше, правда же, Коля? Он скажет, ну да, вроде лучше. Ну давай я буду это продолжать. А если вы с утра, конечно, встаете не выспавшиеся, лохматые, на него ворчите, то у вас с правилом что-то неправильно. Давай.
Дмитрий Гродно. Должно ли государство стимулировать создание семьи? Имеется в виду классическая семья, основанная на христианских принципах. В СССР был налог на холостяков. К примеру, теперь такого нет. Сегодня государство защищает уже...
У меня столько денег забрали в свое время. Я теперь нарожал 40 человек. Своих 6 и 40 монахинь.
Сегодня государство защищает уже созданные семьи, материнство и детство. А вот стимулировать молодежь к созданию семей на уровне государственной политики этично ли? Или возникновение отношений между парнем и девушкой – исключительная прерогатива Бога?
Ой, знаете, эта тема очень деликатная. И поэтому к этой теме нужно хоть вам лично, хоть государству подходить деликатно. И слава Богу, вот смотрите, мы постоянно чем-то недовольны. И это и объективно, и субъективно. Объективно, потому что государство – это люди. А люди всегда несовершенны. И когда мы хотим совершенного чего-то, мы постоянно будем в унынии, потому что этого не произойдет. А субъективно, потому что все-таки, ну согласитесь, вот сейчас наше государство, вот сидят старшее поколение. Кто-нибудь помнил когда-то в 20 веке, чтобы давали... 500 000 на ребенка, на рождение, материнский капитал. Да не было такого никогда. Если бы нам в 80-м году, или в 70-м, или в 60-м сказали, что будут давать 500 000 в 21 веке, мы бы, наверное, не поверили. Да, государство и не дорабатывает, но государство ведь делает что-то, согласитесь. И если человек смотрит на положительные моменты, он будет в хорошем настроении. А если он будет смотреть постоянно на что-то отрицательное, вот мне недавно один человек говорит, Путин страну угробил. Я говорю, постой. Ну вот ты просто это просто ляпнул, или как бы ты несешь ответственность за свое слово. Угробить можно, когда ты принимаешь что-то хорошее, сильное, красивое, и делаешь из этого, не, разваливаешь. Но ведь он в 2000 году принял что? Ну, мы помним, в 90-е годы сахар по талонам получали. Войны у нас были постоянно. Заводы все остановились. Но ведь, согласитесь, можно его любить, не любить, но ведь он принял именно такую страну. Ну и сейчас, по сравнению с той, какая наша страна, вы все время сравниваете ее с идеалом, с каким-то, который вы сами себе выдумали, и вам хочется этого идеала. Конечно, тогда будет любая страна и любой правитель будет проигрывать, потому что идеальных нет. Но вы сравните вот эти 20 лет. Что было 20 лет назад и что сейчас? Я однажды с заключенными общался в тюрьме, а это же патологически антигосударственные люди. Ну, государство для них враг. И вот один заключенный говорит, вот надо срочно страну перевернуть, революцию сделать. Я говорю, милый мой, ну перевернуть-то просто, а потом восстановить. Я говорю, скажи мне, вот в 20 век, любые годы мне назови, когда мы жили лучше, чем сейчас? Он говорит, при Брежневе. Я говорю, ну я вижу, что тебе немного лет. Ты при Брежневе не жил. А как вы догадались? Я говорю, ну ты не жил при Брежневе. Вот я, говорю, ходил в цигейковой шапке, пальто мы покупали лет на 5. Обувь носили вот этот, прощай, молодость, войлочные. Вот ты посмотри, что мы сейчас носим. В чем мы одеты, что у нас на праздничном столе находится. Раньше оливье был, да? Ну и колбасу нарежем, если мы ее где-то достанем по блату. Ну, как бы, это нечестно, неправда. Но если, конечно, с идеалом сравнивать, то всегда, конечно, будет проблема. Но христиане, они всегда трезво понимают, что идеал будет только там. А здесь идеальных условий нет. И нужно жить в тех условиях, которые нам сегодня дает Бог, и их как-то своей жизнью еще немножко приукрашивать, смягчать проблемы, смягчать острые углы. Не обострять их, а смягчать. Давай что-нибудь духовное. Тут что-то мы уже второй вопрос про это, про политику.
Ой. Татьяна Николаев. Мама спрашивает, куда после смерти человека девается его ангел-хранитель? Идет к другому человеку? И если человек делает что-то нехорошее, грешит, ангел отступает от него?
Ой, милая моя, ну откуда же я знаю, куда он идет? Я еще не умирал. И там не был. А вообще, вот знаете, вот серьезный ответ на этот вопрос. Людям нужно заниматься делом. Нужно вот сейчас ей постель убрать, кофе заварить, суп варить, в стиральную машину забросить. Она где-то на середине комнаты зависла и думает, куда девается ангел-хранитель. Ну, не знаешь ты. Но этот вопрос, как бы, понимаете, это вопрос из любопытства. Вам для спасения это важно? Ну, как-то повлияет на ваше спасение вот этот момент, куда он девается? Да никак. А вот то, что вы притормозили, это на вас сильно влияет, на ваше спасение. Быть мечтателем очень, очень опасно. Мечтатели, они постоянно, за ними кто-то доделывает. Мы когда-то на горе восстанавливали первый храм, Никольский, освящали. И должен был приехать митрополит Леонтий. Должно было быть освящение, много духовенства, людей много. И оставалось совсем немножко времени, и мы просто сделали списочек, что мы должны быстро за эти сутки доделать. И там было, наверное, вопросов 20. Мне дали в помощники священника. Я бегаю, 5 вопросов решил, 10 вопросов решил. «Батюшка, ты где?» «Я лампадочку вешаю». 19 я решил, а в конце дня он меня позвал, говорит, Пойдем посмотрим, как я красиво повесил лампадку. Я смотрю на эту лампадку, а у меня радости нет, потому что, ну, в мыле весь. Вот так иногда мечтатели нужно копать, нужно носить, нужно пилить. А мы рассуждаем о чем-то. Нужно молиться непрестанно. Ведь апостол как сказал? Молитесь непрестанно. То есть пусть ваши мозги будут заняты не размышлением о чем-то таком глобальном. Пусть ваши мозги постоянно будут заняты молитвой. И все вот это глобальное, естественно, решится. Поверьте мне, вот я из своего опыта говорю. У меня так часто в жизни бывает какая-то серьезная ситуация, которая действительно серьезная, требует отношения очень такого внимательного. И я сколько раз делал ошибки, когда говорил сам себе: «Отец Сергий, думай, 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 думай». Потом говорил: «Дурак, молись». И вот только тогда все решалось. А пока я думал, в этих лабиринтах проходил, время текло, вопрос не решался. Молитесь лучше. Давай.